На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Шон Коннери отказывался считать своего знаменитого героя шпионом как раз потому, что он был слишком знаменитым. «Хороший тайный агент», — говорил лучший из исполнявших роль Бонда актер, если рецепт его любимого коктейля знает каждый бармен пяти континентов. Никто, впрочем, и не ждет, что мы узнаем от Джеймса Бонда что-нибудь о настоящем шпионаже. Для этого есть другие источники. Одним из них стало новое исследование Министерства обороны Соединенных Штатов. Сегодня в гостях американского часа Кэтрин Хербик, автор объемистого исследования о причинах шпионажа против Америки в оборонной промышленности. Наша собеседница работает в Центре определения степени допуска к секретной информации персонала, работающего в области обороны страны. Название длинное, но оно точно определяет, чем именно заняты сотрудники этого ведомства. Беседу с Кэтрин Хербик ведет корреспондент американского часа Ирина Савинова.
Позвольте начать с прямого вопроса, ответить на который вам, автору очень важного исследования, заказанного Министерством обороны, будет, наверное, просто. Почему американцы занимаются шпионажем против своей страны?
Рассматривая такой вроде бы простой вопрос, необходимо помнить, что в своих поступках разные люди руководствуются разными мотивами. И таких мотивов несколько, а не один. Анализируя свое поведение, мы часто сами не знаем, почему поступили так, а не иначе. Из результатов моего исследования природы шпионажа против Америки становится ясно, что деньги перестали быть главным мотивом. Если в первые три десятилетия холодной войны шпионов действительно привлекала денежная компенсация, то в конце холодной войны, в 1991 году, деньги перестали быть главным мотивом, уступив первенство двойной лояльности, которая стала главным мотивом.
В отчете вы утверждаете, что существует два вида лояльности – идеологическая и патриотическая. В чем разница?
Во времена Холодной войны, когда Соединенные Штаты были в состоянии постоянной конфронтации с Советским Союзом, идеология была главным мотивом. Коммунизм ведь является идеологией, и помогавшие Советам шпионы разделяли эту идеологию. С тех пор, как призрак всемирного коммунизма исчез с горизонта, шпионы стали руководствоваться новым мотивом – стремлением помочь странам, откуда они родом, или транснациональным террористическим группам, таким как Аль-Каида. Такой мотив представляется логичным назвать двойной или разделенной патриотической лояльностью.
Кого больше в среде шпионящих против Америки? Иностранцев или самих американцев?
С 1947 года было зарегистрировано 173 случая шпионажа против Америки. Большинство этих преступлений совершили иностранцы. Незначительную долю составили натурализованные американцы. В 90-е годы доля натурализованных американцев значительно выросла, но это частично потому, что увеличился процент проживающих в Америке людей, родившихся в других странах, особенно в последние 20 лет. Если углубляться в эту проблему, то причину следует искать в притоке новых иммигрантов, связанном с изменением закона о натурализации, принятом в середине 60-х годов.
Выделяя причины, по которым люди становятся шпионами, вы ставите материальную компенсацию на второе место. Шпионам хорошо платят?
Вовсе нет. И, к удивлению, выплаты сильно уменьшаются. В 90-е годы власти выявили 37 актов шпионажа. В 80% гонорары вообще не имели места. Отчасти потому, что многих шпионов разоблачили до вручения денег, отчасти потому, что они априори не были материально заинтересованы.
Нужны ли шпионы вообще?
Государства все и всегда считали, что шпионы нужны. И продолжают так считать. На шпионов смотрят как на неизбежное зло. Общество ими не восторгается и не осыпает наградами. В мире, где существуют конфликты, конкуренция и напряженность, необходимы шпионы. Раз нужно хранить секреты, значит, нужно их выведывать. Если посмотреть на успех разведывательных операций, на то, сколько секретов они раскрыли, насколько они помогли своим странам, становится ясно, что хотя их операции дорогостоящие, а успех непредсказуем, шпионы важны. Чаще всего они снабжают новыми подробностями, подкрепляют или указывают на степень серьезности информации, которая обычно уже находится в руках правительственных стран.
Недавно была раскрыта шпионская деятельность натурализованного гражданина США Чип Мака. передававшего информацию на родину в Китай. Что это за случай?
Он сам, его семья, его брат, жена, жена брата и племянник, все помогали ему передавать информацию в Китай. Он прибыл в Америку в 80-е годы и сразу же стал шпионом. Такое создалось впечатление, что он прибыл с намерением это делать. Он был инженер-электрик и получил место в компании, работавшей по контракту на Пентагон. В 90-е годы он получил допуск к секретной информации и смог передавать ее в Китай. При обыске в доме Чимака были найдены списки заказываемой китайской стороной информации.
Чимак был осужден в апреле на 24 года за шпионаж против Америки. Было бы к нему другое отношение в мирное время?
Не думаю, что с ним обошлись бы по-другому. Американский закон относится очень серьезно к шпионажу в любые времена. Но ситуация довольно сложная. Многие компании, работающие по заказу Министерства обороны, выполняют работу, результат которой может иметь и коммерческое, и оборонное применение. Грань между двумя разновидностями очень нечеткая. Легко ее перейти. Пример мистера Чимака показывает, что переходить эту грань очень опасно.
Какое отношение к шпионам в обществе сегодня?
Зависит от того, чьи это шпионы, наши или чужие. Те, кто работают на нашу страну, предстают агентами-героями. Чужие шпионы – злодеями, сующими нос в наши секреты. Такое отношение мало изменилось со временем.
Перечни стран, поставляющих шпионов в Америку, в вашем отчете упоминаются Куба, Южная Корея, Филиппины, Египет и Ирак.
Да, это так, если судить по приведенным примерам. В моем отчете упоминаются 11 самых недавних случаев раскрытия шпионской деятельности против Соединенных Штатов, начиная с 2000 года. Вот характерный пример. Леандро Арагонсия эмигрировал с Филиппин в Америку в 80-е годы, служил в морской пехоте, дослужился до места в штате вице-президента Америки. Он имел доступ к большому количеству информации. К нему обратились представители оппозиционной партии на Филиппинах с просьбой помочь сменить правительство. И он помогал, передавая интересующую их информацию, за что и был арестован в 2005 году.
Об этом в списке есть выходцы из России?
Нет, уровень шпионажа в пользу России снизился очень сильно. Припоминаю только один случай. Молодой человек, Ариэль Вейнман, служивший на подводной лодке, решил последовать за бросившей его невестой в Европу, в Вену. С собой он привез секретные документы. Он явился в российское посольство и предложил там эту информацию. Это единственный за последнее время известный властям случай, когда кто-то пытался шпионить в пользу России.
Сегодня, когда идет война с терроризмом, роль шпионажа должна была измениться. Каким образом?
Отношения между терроризмом и шпионажем не очень ясные. Они в процессе развития. Но со времен 2001 года большее число американцев пытается вступить в контакт с террористическими группами, на которые до 2001 года мало кто обращал внимание, чтобы предложить или продать им информацию.
Кто может стать шпионом? Каков психологический профиль такого человека?
Мой отчет показывает, что нет универсального психологического профиля. Нет определенного типа человека, который становится шпионом. Но есть набор факторов. Когда ищут шпионов, то сперва выделяют тех, кто имеют доступ к секретной информации. Затем тех, кто имеет доступ и может вступить в контакт с потенциальным заказчиком. Если есть строгая система надзора над доступом к секретной информации, посягающий на секреты будет остановлен. Итак, мы определили доступ и возможность образования контакта. Но есть и другие мотивы. Кто те индивидуумы, у кого есть причины рисковать? Скажем, должник, кому нужны деньги. Тот, у кого очень тесные связи со своей страной. Тот, кто хочет отомстить за какую-то несправедливость в отношении себя или близких. Что же до характера, то мои исследования показывают, личности шпионов могут быть самыми разными. Я скажу так, шпионами становятся те, кто находится в ситуации, создающей условия для преступной деятельности, а не те, кто обладает специфическими чертами характера. Боюсь, что любой доведенный до отчаяния человек может стать шпионом. If your skill at raising funds dismays you,
But there's a fella you can call from Asia, but he won't be talking long.
Two rights don't make a wrong.
Keep your fingerprints off checks with which he pays you. Secret Asian man, secret Asian man. If he offers you big money, return it if you can.
Never in my life have I had more calls than the frequency.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Выборы 2008. Третья партия. Репортаж Владимира Абаринова. Музыкальный альманах Соломоном Волковым.